Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Семь злых». Сегодня четвертая часть, и называется она «Суета или тщеславие». Для правильного суждения о суете или тщеславии мы находим в Писании предостаточно сообщений. Суета является следствием грехопадения Божьего творения в райском саду в Эдеме. Главным текстом этой темы возьмем Экклесия 1, стих 2. «Суета – сует», – сказал экклесиаст. «Суета – сует, все суета». Так в общем судит Писание о человеке. С помощью словаря мы находим объяснение слова «суета». Пустой, бессодержательный, свободный, ничтожный, незначительный, воображаемый, призрачный, высокомерие, самодовольный, бездейственный, исчезать и становиться бессильным и другие. Мы все знаем, что в этих словах имеется в виду. Все они являются негативными выражениями, описывающие суету. Кое-что в этом вопросе для нас прояснится, если прочитаем сообщение в послании Римлянам 8, стих 20. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее» — в различных переводах Библии вместо слова «суета» применены также слова «ничтожность», «неустойчивость» или «дряхлость». Творение из Бытия 1 подвержено суете с тех пор, как в него вошел грех. Недобровольно сказано в нашем тексте. Это произошло не по Божьей воле, чтобы грех разрушал Божье творение. А далее читаем: «но по воле покорившего ее», то есть эту тварь. Здесь говорится о воле сатаны, который через свой разрушающий грех покорил Божье творение. Следовательно, грех сатаны привел в райском саду в Эдеме к суете, которую невозможно больше удалить из падшего творения. Здесь говорится о помышлении народов согласно Ефесянам 4:17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Но тем не менее, Бог не разрешает ходить искупленным в суете. Это значит, чтобы каждое дитя Божие избавилось от этого греха. Но что касается Израиля, то в первом послании Петра 1:18 читаем о суете отцов, то есть патриархов. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, будь это евреи или язычники, будь это спасенные или неспасенные, но Бог знает мысли всех людей. Он знает, что они являются суетой. По этому вопросу читаем в Псалме 143, стих 11. «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница — десница лжи». Для спасенных сыновья иноплеменных являются погибшими. Даже для спасения из их общения мы нуждаемся в помощи Господа Иисуса. Уста погибших говорят суетное, а основа их речи является ложь. Отсюда мы видим, что в основе представляет из себя суета. Она является грешной надменностью, самодовольством, в предосудительном эгоизме и самовозвышении, в самовластном воображении и самодовольством. Когда люди стремятся понравиться не Богу, а людям, то в этом поведении сразу можно распознать чудовищное высокомерие. Часто суета движется в том направлении, чтобы сделать и показать себя окружающим людям хорошим и красивым. Эта косметика требует огромных расходов на которые, к великому сожалению, и верующие идут. При этом напоминаю о слове в первом послании Петра 3, стихи 3 и 4. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Здесь совершенно ясно сказано о том, что должно было бы нравиться человеку и что нравится Богу. Верующие, живущие в суетной внешней форме, являются неочищенными и неосвященными детьми Божьими, которые вращаются в самообмане. Внешние вещи имеют для них большую ценность, чем то, что для Господа является драгоценным. Замечу вам, что речь здесь не идет о том, что касается чистой и хорошей одежды. А теперь мы переходим от внешней к внутренней суете, которая может намного хуже быть. Эту сторону суеты Святой Дух освещает во втором послании Тимофею 2, стих 16. «О безбожных, суетных разговоров удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в безбожии». Исходя из этого стиха, в первую очередь становится важным, что суетные разговоры приписываются безбожию, поэтому здесь сказано «безбожные суетные разговоры». Существует целый ряд таких суетных разговоров. Приведу некоторые из них, ибо многие верующие, не сознавая этого, вращаются в этой области греха. И если они устойчиво будут в этой области пребывать, то последует дальнейшее безбожие. Линия безбожного суетного разговора является негативным разговором в отношении других. С уверенностью можем сказать, что есть вынужденные причины обсуждать верующих, когда их увещевают в собрании. Но это не суетные разговоры, и о них не идет здесь речь. Писание обращается против тех, которые говорят о братьях и сестрах, чтобы их поставить в неблагоприятное положение. В этом вопросе грешат многие верующие, не сознавая о том, какой ущерб они этим приносят, как Богу, так и людям. Здесь имеется в виду не только намерение кого-нибудь поставить в невыгодное положение, но и необдуманное злословие, на основании которого ближнему непреднамеренно причиняется ущерб в авторитете и в уважении. Поэтому апостол Петр не зря пишет в первом послании 2 стих 1: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». Многие дети Божьи не ориентируются на высказывания в Новом Завете и вследствие этого живут в непрощенном грехе. Если верующие не очистятся от этих грехов и не получат в отношении их прощения, то у таких верующих возникают гибриды на всем жизненном пути. Самым ужасным является тот факт, если клевета направлена против старших братьев. Старшие братья возглавляют собрание и пользуются особой защитой Господа Иисуса. Поэтому Бог предупреждает в первом послании Тимофею 5 стих 19. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». В обвинении членами собрания пресвитера Бог видит очень большой грех. Он даже не желает, чтобы такие обвинения выслушивали. Кто их слушает, тот возлагает на себя вину перед Богом, который является судьей всех. Предупреждающее сообщение мы находим в Ветхом Завете в числах 12 стих 10. «И облако отошло от скинии, и вот Марьям покрылась проказою, как снегом, Аарон взглянул на Марьям, и вот она в проказе. Марьям покрылась проказою, потому что она и Аарон говорили против Моисея, которого Бог поставил предводителем Израиля. Что произошло? После смерти своей жены Моисей женился на эфиоплянке. Мы можем из того исходить, что Моисей наверняка говорил перед этим с Господом Иисусом и решил с ним этот вопрос. Но по просьбам Моисея Господь Иисус ограничивает у Марьямы проказу на 7 дней. Аарон, который с точки зрения Слова Божьего находился в этом вопросе в гораздо большей ответственности, не был поражен проказой, так как он был первосвященником. Как первосвященник, Аарон является прообразом Господа Иисуса. Если бы Аарон был поражен проказой, то он представил бы нам прообраз грешного первосвященника, так как проказа является прообразом греха. Тогда была бы затронута наглядная чистота нашего Господа Иисуса. Образ Иисуса необходимо было и в прообразах чистым сохранить. Поэтому Аарон вышел из этой неприятной истории свободным, ненаказанным. Проказа Марьяме, которая за спиной Моисея говорила против него негативно, была для нее праведным судом. С помощью проказы Господь Иисус желает показать, что негативное говорение за спиной других является грехом. Иаков порицает в главе 1 стих 26. «Если кто из вас думает, что он служит Богу и не обуздывает своего злого языка, но обманывает свое сердце, у того все богослужение является суетой или пустым благочестием». Хотя это жесткое, но истинные слова Господа Бога, которые обращены к каждому Божьему дитяти. Тот, кто хочет Богу понравиться, должен сначала избавиться от всех своих грехов, ибо лишь тогда он больше не будет негативно говорить о других. Так что и все слушатели и читатели наших проповедей находятся в особой ответственности. До каких пор мы будем еще волочить наши грехи, пока придем к убеждению, что должны очиститься от них? Псалмист говорит в Псалме 4, стих 3, «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи? Суета есть грех». И Соломон говорит в Притчах 30, стих 8, «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом». Желаем ли мы иначе поступать, чем Слово Божье нам говорит? Тогда мы не в истине ходим, но мы имеем возможность очищаться, на основании чего мы принесем нашему Господу Иисусу много радости. Но если ты оставишь горечь греха, то очень огорчишь Господа Иисуса. Именно поэтому Он был готов страдать и умереть за твои и всех нас грехи. Давид говорит в 1 Паралипоменоне 22, стих 19. «Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божьи в дом, созидаемый имени Господню». Следующее отрицательное качество нашей плоти – леность. Леность человека противостоит его старательности. Оба эти понятия мы с вами рассмотрим, чтобы детям Божьим показать, какова в этом вопросе Божья воля. В Святом Писании мы находим большое количество указаний, которые должны определять нашу жизнь в общении с Господом Иисусом. Особым образом указываю в связи с этим вопросом на два места Писания. Первое место – притчи 6, стих 9. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего?» И второе место – притчи 12, стих 27. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Согласно толкового словаря, леность связана со словом «гнилье», в смысле «вонючее» или «плесневелое». Слово «гнилье» означает на немецком языке «фауль», но и слово «ленивый» означает на немецком языке «фауль» — одно и то же слово. Поэтому ленивого человека называют «фаульпельц», что означает «ленивая шуба» или «гнилая шуба». В пункте 1 мы находим сильную связь между леностью и сном. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» В Ефесянах 5, стих 14 читаем. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Из этого текста мы должны научиться, что спящий или ленивый рассматривается в Писании как мертвый. Выражение «встань» дает нам познать полную ответственность спящего, чтобы он не был ленивым, но чтобы он встал. Этот текст нельзя так понимать, что Господь Иисус должен сначала свет дать, чтобы можно было встать. Нет-нет, сначала необходимо покончить с леностью, и лишь тогда Христос может дать свой свет и освещать дела вставшего. Итак, сначала представляется требование к человеку, чтобы затем получить от Господа Иисуса свет. В выражении «доколе» заключается решение человека – либо дать себя спасти, либо остаться погибшим. Выражение «доколе ты, ленивец, будешь спать» направлено только к ленивым, но не к старательным. В пункте 2 мы находим драгоценное добро старательного, где читаем: «имущество человека прилежного многоценно», поэтому свет Христа обещан старательному, и осветит тебя Христос. Уже в Ветхом Завете все обетования и благословения имели силу для старательных, но и Новый Завет ставит старательного в пример. Об этом читаем во втором послании Петра 1 стих 5. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Или, как апостол Павел на эту же тему говорит во втором послании Коринфянам 8 стих 7, «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, так изобилуете и сею добродетелью». И в послании Евреям 6 стих 11 о том же написано: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же старательность или ревность до конца». Как видим, ленивый ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете не имеет Божьего обетования, а только старательный. А теперь обратимся к Исходу 15:26 и к Исходу 19, стихи 5 и 6, где читаем. Исход 15:26. «И сказал: если ты старательно будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Исход 19, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете старательно слушаться гласом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Далее заглянем еще в Исход 23, стих 22, Второзаконие 15, стих 5 и 28, стих 1, где читаем эти три места Писания. Исход 23, стих 22. «Если ты старательно будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Второзаконие 15, стих 5. «Если только старательно будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе». И Второзаконие 28, стих 1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь старательно слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Действие старательности в выше приведенных пяти местах Писания я приведу еще раз в короткой форме и заметим себе, что Бог хотел дать старательному Израилю. Первый пункт. Исход 15:26. Хранить от болезни Египта. Второй пункт. Исход 19, стихи 5 и 6. Израильтяне должны были быть Богу царством священников и народом святым. Третий пункт. Исход 23, стих 22. Бог хотел врагов Израиля притеснять. Четвертый пункт. Второзаконие 15, стихи 4 и 5. «Не будет у Израиля бедного и будет иметь обильное благословение». И пятый пункт. Второзаконие 28, 1. Израиль должен стать выше всех народов земли. При рассмотрении этих пяти мест Писания Святой Дух поясняет нам, какие благословения и обетования содержатся в старательности, и как мог бы спасенный на рабочем месте или дома быть ленивым. Леность в жизни верующих является противобожественностью, поэтому Святой Дух указывает нам всем на знакомое место Писания в притчах 6, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым». Из этого стиха следует, что ленивые глупы, поэтому они должны у муравья учиться, чтобы мудрыми стать. Чтобы ленивого возбудить к старанию или убедить его к этому, является бессмысленным предприятием, потому что он не хочет. Лень стала чертой его существа, его жизни, поэтому он еще и позитивно об этом думает. Поэтому Соломон, царь мудрости, и говорит в притчах 26:16: «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». На основании этого стиха можно сделать вывод, что ленивый живет в воле сатаны и полностью находится под его влиянием. Сатана настолько его обманывает, что он думает, он мудрее семерых разумных людей. Бездействие властей тьмы, этот самообман не может быть таким великим. В противном случае человек заметил бы этот обман. Но зато окружающие люди очень хорошо замечают в этом человеке эту леность, которая для них является преткновением. Хорошо об этом сказано в притчах 10:26. «Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Очень меткое и сильное сравнение. Ведь уксус — это кислота. Попробуйте набрать в рот уксуса, эссенции. У нас в институте был случай, когда одна студентка выпила уксус. Она хотела отравиться. Ей пытались промыть желудок молоком и спасти, но, увы, она умерла. Так что действие уксуса во рту должно быть понятным. А в отношении дыма не зря народная поговорка говорит: «Стыд не дым, глаза не ест». В сильно задымленном помещении дым вреден не только для глаз, но его вдыхание может даже стать причиной смерти. Учитывая вред лености как на самого ленивца, так и на окружающих людей, Господь Иисус вынужден вынести очень строгое осуждение в отношении ленивых людей, как читаем в Иеремии 48:10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, а вернее, медлительно, вяло, лениво». Медлительность и вялость — это родные братья лености. За ними стоит тот же дух, что и за леностью. Поэтому на основании своей праведности Господь Иисус произносит над такими людьми проклятие. Господь Иисус знает, что леность может перерасти в такие формы, что ленивец твердо убежден, что его леность является высшей ступенью познания и наивысшее достижение значения интеллигентности человека. Обман ведет к болезненному своеволию этих ленивцев. Я и сам не знал, куда может привести леность, или каких размахов она может достичь. И у детей Божьих леность может к тому привести, что их собственная сущность деформируется. В отношении плодовитости у ленивых не может быть и сомнения. По этому вопросу Господь Иисус совершенно ясно и однозначно говорит в Матфея 7:17. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Отсюда мы видим, каким извращением является леность с точки зрения Божьей воли. Поэтому мы можем сделать заключение, что ленивец живет вне Божьих благословений, если в Матфея 13:48 сказано: «Который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а гнилое выбросили вон». В принципе, ленивец стоит в ответственности в отношении своей лени перед Богом и перед людьми, ибо с помощью старания и преодоления этого зла он мог бы добиться для себя помощи, но он этого не делает, потому что он этого не хочет. Но уродливая склонность к комфорту и лени для него более любимы, чем старание. По этому вопросу мы читаем в притчах 26:14: «Дверь поворачивается на крючьях своих, а ленивец на постели своей». На основании этого сообщения мы видим волю человека к лени, к инертности и вялости, а необходимая воля к старанию отсутствует. Возможность вяло и лениво поворачиваться на постели с одной стороны на другую ленивец имеет в своих руках. А так как он это делает, то он несет за это ответственность. Этот образ сравнения показывает, что между вращением двери на своих крючьях или петлях и поворачиванием ленивца на постели нет разницы. Дальнейшее увещевание в отношении лени мы видим в Ефесянах 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Выше я объяснял, что гниль и лень идентичны, но в этом тексте речь идет о словах, которые делают человека пассивным или имеют в своем содержании леность. А во второй части этого текста читаем: «А только доброе для назидания в вере должно исходить из наших уст». А мы с вами знаем, что старание является библейским средством для назидания. Работа не является следствием греха из райского сада. Ибо уже до грехопадения Господь Иисус дал Адаму указание, чтобы он возделывал райский сад. Бытие 2:15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И на небесах дети Божьи не будут пребывать в бездействии, а будут заняты работой, как мы с вами поняли при рассмотрении темы Божьей тайны. Вспомним, как Бог за 6 дней восстановил описанный в Бытие 1:3 и далее мир сей. А в 7-й день Он отдыхал от всех дел Своих, которые делал. Мы были бы поражены, если бы знали, сколько дел совершает наш возлюбленный Господь Иисус и сейчас еще, и непрерывно, сколько размышлений и решений совершил Бог до сотворения мира, как мира ангелов, так и материального мира. Поэтому Господь Иисус и в старании желает нам быть примером, и мы должны следовать за Ним по Его следам. Какое все же противоречие мы видим между высказыванием в Матфея 24:46 и в главе 25 стих 26, которые гласят: Матфея 24:46: «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так». И Матфея 25:26: «Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». Я желаю всем детям Божьим, чтобы в нашей жизни было так, как мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам 1:12. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.